Аудиостатьи «Саляфформа». Из серии статей «Ад-Дауату Саляфия». О нововведении в религии «Аль-Бида» и его видах, а также о том, существует ли в исламе хорошее нововведение «Бида Хасана». С именем Аллаха, милостивого, милосердного. О том, что в исламе нет хороших нововведений «Бида Хасана» и опровержение сомнительных аргументов. Если читатель прочитал внимательно то, что приводилось до этой главы, то он с дозволения Аллаха усвоил, что на вопрос, есть ли в исламе хорошее нововведение, ответ однозначно таков. Нет в исламе хорошего нововведения, если это касается вопросов вероубеждения и ритуальных видов поклонения. Однако у приверженцев нововведений и страстей имеются некоторые сомнительные аргументы в пользу того, что в исламе якобы есть хорошее нововведение, и тем самым они оправдывают свои заблуждения и нововведения в самых различных отраслях и вопросах религии. Истину говорил Суфьян ас-Саури: нет такого заблуждения, чтобы оно не было приукрашено. То есть любое заблуждение имеет что-то в виде довода и обоснования, будь это выдуманные или слабые хадисы, или же достоверные хадисы, однако понятые не так, как требует этого шариат, или высказывание каких-либо имамов, отклонившихся от истины в том или ином вопросе. С дозволения Всевышнего Аллаха рассмотрим этот вопрос подробнее и разберем доводы тех, кто утверждает о том, что в исламе есть хорошее нововведение. Первое. Хадис: тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это после него, что нисколько не уменьшит их собственных наград. Начнем с рассмотрения самого главного аргумента тех, кто заявляет о наличии хорошего нововведения в исламе. А это известный хадис: тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это после него, что нисколько не уменьшит их собственных наград. Передал Муслим. Шейх Сыддык Хасан Хан сказал: на этот хадис и подобные ему опирались некоторые в качестве довода, что дозволено вносить в религию хорошее нововведение. Однако нет в этом хадисе никакого довода на это, поскольку под словами «сунна хасана» в этом хадисе речь идет о совершении деяний, основанном на уже узаконенной сунне, берущей начало от пророка, мир ему и благословение Аллаха, а не совершение чего-либо нового, у чего нет основы. Чтобы понять то, о чем говорит посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этом хадисе, следует привести его полностью. Джабир ибн Абдуллах рассказывал: однажды в начале дня, когда мы находились у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к нему пришли полуногие люди, одетые в полосатые куски шерстяной ткани, в которых они проделали дыры для своих голов, и опоясанные мечами. И большинство из них, а скорее всего все они, были из племени Мудар. При виде их крайней нужды, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изменился в лице и зашел к себе в комнату. А потом он вышел и повелел Билялю, который сначала прокричал призыв к молитве, а потом объявил о ее начале. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил эту молитву, а потом обратился к людям с проповедью и сказал: «О люди, бойтесь вашего Господа, создавшего вас из одного человека и создавшего из него же пару ему и рассеявшего от них по земле множество мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга. И бойтесь разрыва родственных связей. Поистине Аллах, наблюдающий за вами». Сура «Женщины», аят 1. А затем он прочитал еще один аят из числа последних аятов суры «Собрание». «О те, кто уверовал, бойтесь Аллаха, и пусть посмотрит человек, что приготовил он для завтрашнего дня». Сура «Сбор», аят 18. А затем сказал: «Пусть же пожертвует человек свой динар, или свой дирхам, или свою одежду, и леса пшеницы, и леса фиников. И он продолжал перечислять, пока не сказал, или хотя бы половину финика. И после этого один человек из числа ансаров принес такой тяжелый кошель с серебром, что едва мог держать его в своей руке. А вслед за ним, один за другим, последовали и другие люди. И в конце концов я увидел, что на земле образовались две кучи, одна из еды, а другая из одежды. И я увидел также, что лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, засияло будто позолоченное. И он сказал: «Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это после него, что нисколько не уменьшит их собственных наград. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в исламе, понесет на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет совершать это после него, что нисколько не уменьшит бремени их собственных грехов». Передал Муслим. Узнав весь хадис, нам становится ясно, что имеет в виду пророк, мир ему и благословение Аллаха, под словами «хороший обычай». Речь идет о том, кто совершил что-либо благое из того, что установлено в исламе, после чего за ним в этом последуют другие, то есть о том, кто оживил сунну. И в данном хадисе речь шла о милостыне, садака, которая является узаконенной в исламе и имеет шариатскую основу, в отличие от различных нововведений. Ведь в хадисе говорится: «И после этого один человек из числа ансаров принес такой тяжелый кошель с серебром, что едва мог держать его в своей руке, а вслед за ним один за другим последовали и другие люди». То есть этот ансар был первым, кто понял и отреагировал на призыв пророка, мир ему и благословение Аллаха, сделать садака неимущим мусульманам, после чего его примеру последовали и другие мусульмане. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, и сказал после этого: «Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит за это награду, а также награду тех, кто станет совершать это после него, что нисколько не уменьшит их собственных наград». Также то, что под хорошим обычаем речь идет о совершении сунны, понимается из похожего хадиса, переданного Абу Хурейрой, да будет доволен им Аллах. Однажды один человек пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который стал побуждать людей дать ему милостыню. Один сказал: «Я имею то-то и то-то», и не осталось ни одного человека в собрании, который не дал бы ему что-нибудь в качестве милостыни, много это было или мало. После чего посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто начал что-либо хорошее, в чем за ним последовали другие, тот получит полную награду и награду тех, кто последовал за ним, что не уменьшит их собственной награды. А тот, кто совершил что-либо плохое, в чем за ним последовали другие, понесет полную ответственность за это, а также ответственность за тех, кто последовал за ним, что нисколько не уменьшит их греха». Передал Ибн Маджа. Таким образом, становится ясно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не позволял никаких хороших нововведений в религии, и нет в этом хадисе никакого довода на это. Во-первых, слово «сунна» в словах «мэн санна сунна хасана» — «кто положил начало хорошему делу» — несет в себе языковое значение, а не шариатское. То есть в данном хадисе под словом «сунна» подразумевается обычай, путь, дело. И невозможно, чтобы слово «сунна» в этом хадисе несло шариатское значение, поскольку это означало бы, что в исламе также есть и плохая сунна. Ведь в таком случае слова «мэн санна сунна сэйя», «кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю», означали бы то, что в исламе есть и плохая сунна, поскольку эти слова понимались бы так: «кто положит начало какой-нибудь плохой сунне». По этой причине единственно правильное понимание этих слов – хороший пример и плохой пример. Во-вторых, ни от кого из салифов и ранних имамов не передается, чтобы они поняли слова хорошее деяние, обычай, в этом хадисе, как хорошее нововведение, беда хасана. В-третьих, исходя из рассматриваемого хадиса, нам стало известно, что никто ничего нового в религии не совершил, и что сподвижник сделал садака, за которым в этом последовали другие. Таким образом, он просто оживил установленную сунну как милостыня. По этой причине многие имамы приводили этот хадис под главой о награде того, кто оживил сунну, как, например, это сделал имам Аль-Лалякай в своей книге «Шарх Усуль Аль-Итикад». И прекрасно разъясняет смысл обсуждаемого хадиса и подобных ему другой хадис, схожий с ним по смыслу. «Тот, кто оживит мою сунну, которую умертвили люди после меня, получит награду, подобную награде всех тех, кто станет совершать эту сунну, что не уменьшит их собственной награды. А тот, кто внесет нововведения, которые будут совершать люди, понесет на себе бремя этого, что не уменьшит и бремени тех, кто совершал нововведения». Передали Ибн Маджа от Тирмизи. Шейх Сыддык Хасан Хан после слов имама Ан-Навави к обсуждаемому хадису, что нововведение делится на 5 видов: обязательное, желательное, запретное, порицаемое и дозволенное, сказал: «В этом хадисе нет никакого указания на такое деление. Поистине в этом хадисе люди не совершили ничего нового, а последовали примеру пророка, мир ему и благословение Аллаха. И нет никакого довода на то, что нововведение делится на 5 видов. А кто последовал за мнением о таком делении нововведения, не привел на это никакого довода». Шейх Сафиур Рахман Аль-Мубарак Фури в отношении слов «Мэн санна сунна хасана» сказал: «То есть тот, кто начал благое дело прежде других, как тот человек, который принес кошелек с серебром первым, став примером в благом для других. А что касается того, что его поступок был хорошим, то это известно из религии». И смысл хадиса не о том, кто внес в религию что-то хорошее, о чем не было до этого известно из религии, что это хорошо, поскольку то, что неизвестно из религии как нечто хорошее, никогда не будет хорошим. И это указывает на негодность того, чему последовали некоторые, как деление нововведения на хорошее и плохое. Поистине любое нововведение – это заблуждение. И здесь одно из двух. Если это дело хорошее, то оно не может быть нововведением. А если это нововведение, то оно не может быть хорошим, даже если кому-то так кажется. Например, молитва – вещь весьма хорошая. Однако добавление сверхустановленных ракатов в обязательной молитве – вещь весьма плохая, за совершение чего следует человеку каяться. Также слова «Мухаммад – посланник Аллаха» – это очень хорошие слова. Однако добавление этих слов в конце азана является плохой вещью, за совершение чего человеку следует каяться. И таково положение во всех благих делах. Ибо то, на что указал шариат, не заменяется, не увеличивается и не уменьшается. И не говорится на что-либо «хорошее», кроме как если это соответствует шариату. Шейх Ибн Усеймин относительно обсуждаемого хадиса сказал: «Сказавший «тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе», это тот, кто также сказал «каждое нововведение – это заблуждение». И не может быть так, чтобы правдивейший пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал что-либо, что опровергает его другие слова, как и не может быть такого, чтобы между его словами было противоречие. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю, а не сказал, кто внесет нововведение. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, а нововведение не из ислама. И он сказал «хорошее», а нововведения не являются хорошими. Второе. Хадис «что считают мусульмане хорошим, то является хорошим и у Аллаха, а что мусульмане считают плохим, то является плохим и у Аллаха. В качестве довода на наличие хорошего нововведения они приводят также сообщение от Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что считают мусульмане хорошим, то является хорошим и у Аллаха, а что мусульмане считают плохим, то является плохим и у Аллаха». Во-первых, это не является хадисом от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и никто не передавал этого от пророка, мир ему и благословение Аллаха, кроме людей, не сведущих в хадисах. Однако это является словами Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который сказал, что считают мусульмане хорошим, то является хорошим и у Аллаха, а что мусульмане считают плохим, то является плохим и у Аллаха. Передали Ахмад ат-Таялиси аль-Базар. Хафиз аз-Зайляи сказал: «Этот хадис в передаче от пророка, мир ему и благословение Аллаха, является странным, и я смог найти его передающимся только от Ибн Масуда». Хафиз ибн Абдуль-Хади сказал: «Это сообщение с недостоверным иснадом передается от пророка, мир ему и благословение Аллаха, со слов Анаса, а правильным является то, что это слова Ибн Масуда». Шейх ибн Аль-Кайим сказал: «Это не является словами пророка, мир ему и благословение Аллаха, и приписал их ему тот, кто не обладает знаниями о хадисах. Однако это достоверно передается от Ибн Масуда». Во-вторых, даже если сторонники наличия в исламе хорошего нововведения согласятся с тем, что это не хадис пророка, мир ему и благословение Аллаха, а слова Ибн Масуда, и попытаются все равно использовать их в качестве довода, то и в этом нет для них довода по нескольким причинам. В данном случае под мусульманами Ибн Масуд имеет в виду именно сподвижников, что прекрасно разъясняет полная версия данного сообщения. «Поистине Всевышний Аллах посмотрел на сердца рабов и нашел сердце Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, наилучшим из сердец, после чего избрал его для себя и послал со своим посланием. Затем Аллах посмотрел на сердца рабов после сердца Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и нашел сердца его сподвижников наилучшими сердцами из сердец его рабов, и сделал их помощниками своего пророка, мир ему и благословение Аллаха. И что считают мусульмане хорошим, то является хорошим и у Аллаха, а что мусульмане считают плохим, то является плохим и у Аллаха». Передали Ахмад аль-Аджурри. А в версии аль-Хакима после слов «и что считают мусульмане хорошим, то является хорошим и у Аллаха, а что мусульмане считают плохим, то является плохим и у Аллаха», говорится, что Ибн Масуд сказал: «И все сподвижники посчитали, что халифом должен стать Абу Бакр». Таким образом, в этих словах Ибн Масуда речь идет о сподвижниках, и к ним не имеют никакого отношения различные приверженцы нововведений, выдумавшие нововведения в религии, считая это хорошим деянием. Но даже если и допустить, что в данном сообщении Ибн Масуда речь идет не только о сподвижниках, а о мусульманах в общем, то и в таком случае нет в этом сообщении для них никакого довода. Разве в этом сообщении Ибн Масуд говорит о какой-то конкретной численности мусульман, или же он говорит о всех мусульманах в общем? Конечно же, о всех, не делая исключения ни для большинства, и тем более меньшинства мусульман. А по этой причине это сообщение Ибн Масуда приводили многие имамы в качестве довода на законность аргументации единогласным мнением общины, аль-Иджма. Имам Аль-Аиз ибн Абдус-Салям говорил: «Если это сообщение достоверно, то под мусульманами подразумевается только единогласное мнение». Имам ибн Кудама говорил: «Это сообщение является доказательством на то, что иджма является доводом». Шейх ибн Аль-Кайим сказал: «В этом сообщении указание на то, что вещь, на которой сойдутся все мусульмане, считая ее хорошей, то это будет являться хорошим и перед Аллахом. Но нет в нем указания на то, что мнение некоторых является доводом. Также это сообщение использовали в качестве довода на иджма Хафиз аль-Хайсами, Шейхуль Ислам ибн Таймия, Хафиз ибн Касир и другие. Да и как может быть иначе? Ведь то, относительно чего единогласна вся община Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, не может быть заблуждением. Со слов Ибн Омара и Анаса, да будет доволен ими Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине Аллах не соберет общину Мухаммада целиком на заблуждении». Передали Ахмад, Ибн Маджа, Аль-Хаким. Удивительно то, как сторонники наличия хорошего нововведения опираются на эти слова Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, в качестве довода, при этом не обращая внимания на десятки других его слов, в которых он строжайшим образом порицает любые малейшие виды проявления нововведений. Ведь Ибн Масуд говорил: «Следуйте сунне и не изобретайте нововведений, ибо вам достаточно сунны». И каждое нововведение является заблуждением. Передали Ибн Насар, Ибн Ваддах. Третье. Слова Омара ибн аль-Хаттаба: «Как прекрасно это новшество». Также в качестве основного довода на наличие хорошего нововведения они используют слова Омара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который, собрав мусульман для совершения молитвы Тарауих в месяце Рамадан за одним имамом, сказал: «Как прекрасно это новшество». Ответ на эту аргументацию. Абдур-Рахман ибн Абдул-Кари рассказывал: «Однажды с Омаром ибн аль-Хаттабом в одну из ночей Рамадана мы вышли к мечети, где люди молились по отдельности. И тогда Омар сказал: „Я считаю, что если соберу этих людей за одним чтецом, это будет лучше“. И он собрал их за Убай ибн Кабом. Затем, когда я вышел с ним в следующую ночь, люди молились вместе за одним чтецом, и Омар сказал: „Как прекрасно это новшество“». Передал Аль-Бухари. В словах Омара, да будет доволен им Аллах, как прекрасно это новшество, речь идет о нововведении в языковом значении, поскольку поступок Омара никак не мог быть нововведением в религии. Ведь подобный поступок уже имел место в шариате, поскольку сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал эту молитву с людьми, но прекратил это, опасаясь того, что она будет вменена им в обязанность. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже не было опасности, что эта молитва станет обязательной, и поэтому Омар во время своего правления собрал всех мусульман для совершения молитвы Тарауих за одним имамом, тем самым оживив сунну посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На то, что совершение молитвы Тарауих джамаатом имело место и при пророке, мир ему и благословение Аллаха, указывают множество хадисов. Например, хадис от Айши, да будет доволен ею Аллах, которая рассказывала: «Однажды поздно ночью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома и стал молиться в мечети, и некоторые люди тоже стали совершать молитву вместе с ним. Наутро же эти люди стали рассказывать об этом другим, и на следующую ночь их собралось больше, и они помолились вместе с ним, а наутро рассказали об этом другим. На третью ночь в мечети собралось уже много людей, а когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома, он совершил молитву, и они помолились, следуя его примеру. На четвертую же ночь мечеть уже не смогла вместить всех желавших помолиться. А наутро пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел на утреннюю молитву, по завершении которой он повернулся к людям, произнес слова свидетельства и сказал: „А затем, поистине, то, что вы находились здесь, не осталось скрытым от меня. Но я побоялся, что эта молитва будет сделана для вас обязательной, и вы не сможете ее совершать“. А потом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, и люди оставили это. передали Аль-Бухари, Муслим. Ан-Нууман ибн Башир, да будет доволен им Аллах, рассказывал. «Однажды мы совершали ночную молитву вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха, 23-го Рамадана до первой трети ночи. Затем мы совершили с ним 25-го Рамадана молитву до середины ночи. А когда мы совершали с ним ночную молитву 27-го Рамадана, то думали, что не успеем на предрассветную трапезу, сухур». Передали Ахмад ан-Насаи. Имам аль-Хаким сказал: «В этом хадисе содержится четкое указание на то, что совершение молитвы Тарауих в мечетях является установленной сунной. И Али ибн Абу Талиб побуждал Омара, чтобы он повелевал выполнять эту сунну». Абу Зар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Мы соблюдали пост вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Рамадан. И он не совершал с нами ночных молитв, пока не осталось 7 ночей. Затем он совершил с нами молитву, пока не прошла первая треть ночи. Когда осталось 6 ночей, он опять не молился с нами. Затем, когда осталось 5 ночей, он совершил с нами намаз до середины ночи, и мы сказали: «О посланник Аллаха, почему бы нам не помолиться и оставшуюся часть ночи?» И он сказал: «Поистине человек, совершавший молитвы вместе с имамом, до тех пор, пока имам не ушел, подобен тому, кто выстаивал в молитве всю ночь». Передали Абу Дауд ан-Насаи. Все эти хадисы указывают на то, что совершение молитвы Тарауих в мечети с имамом имело место в сунне и не являлось чем-то новым, появившимся во время правления Омара. Имам аш-Шатыби сказал: «Омар назвал этот поступок нововведением из-за его внешнего проявления, так как это совместное совершение Тарауиха было оставлено во времена пророка, мир ему и благословение Аллаха, и этого не делали при Абу-Бакре». Имам ибн Саад говорил: «Омар был первым, кто собрал людей и возродил совместные молитвы в ночи Рамадана. И он написал об этом в различные города. И это произошло в месяце Рамадан 14-го года по хиджре. Таким образом, Омар просто был первым, кто оживил сунну пророка, мир ему и благословение Аллаха, в виде совершения групповых намазов в ночи Рамадана». Хафиз ибн Абдульбар сказал: «Омар не установил ничего, кроме того, что установил сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, из того, что он любил и чем был доволен, и он не захотел продолжать это только из опасения, что ночная молитва станет обязательной для его уммы, а он был по отношению к верующим мягким и милосердным. И Омар, зная все это от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и зная, что обязанности не могут быть ни увеличены, ни уменьшены после его смерти, оживил этот поступок и велел людям совершать это». Хафиз ибн Касир сказал: «Нововведение бывает двух видов. Нововведение в шариате, на что указывают слова пророка, мир ему и благословение Аллаха. Всякое нововведение – это заблуждение, а всякое заблуждение – в огне. И нововведение в языковом значении, как слова повелителя верующих Омара ибн аль-Хаттаба, сказавшего о совершении молитвы Тарауих за одним имамом: как же прекрасно это нововведение». Хафиз ибн Раджаб сказал: «Что касается некоторых слов саляфов в одобрении некоторых нововведений, то речь идет о нововведении в языковом его значении, а не шариатском. Из числа этого слова Омара, да будет доволен им Аллах, который после того, как собрал мусульман в Рамадан за одним имамом, сказал: как же прекрасно это нововведение». Также передается, что он сказал: «Если это является нововведением, то оно хорошее». И когда Убай ибн Кааб сказал ему: «Такого не было», он ответил: «Я знаю, однако это хорошее деяние». То есть он имеет в виду, что такого поступка не было именно в таком виде до этого времени, тогда как сам поступок имел место в шариате. Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, побуждал совершать ночные молитвы в Рамадане, И люди в его время совершали эту молитву разрозненными джамаатами в мечетях. И он сам совершал ее со своими сподвижниками в Рамадан не один раз. Однако затем стал удерживаться от этого из опасения, что ночная молитва в Рамадан станет обязательной для мусульман. Имам Абу Юсуф рассказывал: «Я спросил Абу Ханифу относительно молитвы Таравих и о том, что сделал Омар. И он ответил: Таравих – известная сунна, и Омар не делал этого, исходя из своего собственного предпочтения, и не было в его деянии никакого нововведения. Он совершил это по той причине, что у него имелись основания для этого в поступке самого пророка, мир ему и благословение Аллаха». Таким образом, нововведение, о котором говорил Омар, не являлось нововведением в шариате. Да и возможно ли, чтобы халиф правоверных Омар ибн аль-Хаттаб мог назвать хорошим нововведением то, чего не было до него в религии, тогда как его суровость за малейшее нововведение и отклонение от сунны хорошо известна? Абу Усман ан-Нахди рассказывал: «Однажды один наместник написал Омару ибн аль-Хаттабу письмо, в котором говорилось, что там есть люди, которые собираются вместе и обращаются к Аллаху с мольбами за мусульман и амира. Омар написал ему: «Приезжай ко мне вместе с ними». Когда они приехали, Омар сказал слуге: «Приготовь кнут». Когда же они вошли к нему, Омар стал бить их кнутом. Передали ибн Аби Шейба ибн Ваддах. И кто-то посмеет нас уверять в том, что этот сподвижник был тем, кто считал дозволенным хорошее нововведение в исламе? Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Что касается слов Омара, да будет доволен им Аллах, как же прекрасно это нововведение, то как же часто приводят это в довод на хорошее нововведение». Однако, если бы мы пожелали утвердить какое-либо положение словами Омара, относительно которого нет разногласия, то они сказали бы: слова сподвижника не являются доводом. А как же тогда для них слова сподвижника в данном случае могут быть доводом, в противоречие словам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? И даже те, кто убежден, что слова сподвижника являются доводом, не считают так в том случае, когда эти слова противоречат хадису. По меньшей мере, нельзя противопоставлять слова сподвижника хадису. А насчет слов Омара, проименование этого нововведением, то мы говорим: максимум, что можно извлечь из его слов, это то, что данное именование, хорошее нововведение, являлось таковым в языковом значении, а не в шариатском. Ведь в языковом значении слово «бида» охватывает все, что появилось, не имея подобного примера до этого. Тогда как в шариате под «бида» подразумевается то, на что нет указания в шариате. Четвертое. Собрание Корана с подвижниками во времена правления Абу-Бакра. В качестве довода сторонники хорошего нововведения также приводят то, что после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, во времена правления Абу-Бакра сподвижники собрали Коран воедино. Ответ на этот аргумент с дозволения Аллаха прост. Во-первых, Коран начали записывать сподвижники еще при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И об этом говорится в Коране: «Посланник Аллаха, который читает очищенные свитки». Сура «Ясное знамение», аят 2. То есть пророк, мир ему и благословение Аллаха, читал Коран из сердца, который также был записан в свитках. От Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не пишите от моего имени ничего, кроме Корана. А кто записал от моего имени что-либо помимо Корана, пусть сотрет». Передал Муслим. В этом хадисе содержится указание на то, что записывание Корана было начато еще при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха. И он это не порицал. А что касается записи хадисов, то сначала пророк, мир ему и благословение Аллаха, это запрещал, чтобы мусульмане в начале пророческой миссии не спутали хадисы с аятами Корана. Но затем Он дозволил и запись хадисов. Абдуллах ибн Амр, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Я записывал все, что слышал от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, желая запомнить это. Но курайшиты запретили мне поступать так и сказали: неужели ты записываешь все? Ведь посланник Аллаха является простым человеком. Иногда он говорит, будучи разгневанным, а иногда он говорит, будучи довольным. Тогда я перестал записывать, а затем рассказал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он же указал пальцем на свой рот и сказал: записывай, клянусь тем, в чьей руке находится моя душа. Отсюда не выходит ничего, кроме истины». Передали Ахмад, Абу Дауд, Ад-Дарими. Во-вторых, собрать Коран воедино при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было возможности, по той причине, что периодически не спосылались аяты, и некоторые из них отменяли другие, менялись расположение и порядок аятов и тому подобное. Однако после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подобных изменений уже быть не могло, следовательно, и не было причин для того, чтобы не собрать Коран воедино. В-третьих, собрание Корана воедино являлось изначальным замыслом Всевышнего Аллаха, который сказал: «Нам надлежит собрать его и прочесть». Сура Воскресения, аят 17. В-четвертых, необходимость собрания Корана воедино было единогласным мнением всех сподвижников, поскольку Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, при этом советовался с остальными сподвижниками, после чего они поручили это Зайд ибн Сабиту, да будет доволен им Аллах. А имам аш-Шатиби сказал: «Сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сошлись на том, что следует собрать Коран в один мусхаф». А посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине Аллах не соберет общину Мухаммада целиком на заблуждении». Передали Ахмад, Ибн Маджа, Аль-Хаким. Более того, сподвижники считали собрание Корана воедино благим деянием, являющимся важным событием в исламе. Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Наибольшее вознаграждение за распространение экземпляров Корана получит Абу-Бакр. Да смилуется Аллах над Абу-Бакром. Он был первым, кто собрал Писание Аллаха». Передал ибн Аби Дауд. Пятое. Совершение сподвижниками какого-либо обряда поклонения, на который до этого не было указания, но который стал впоследствии узаконенным поступком. Также сторонники хорошего нововведения часто приводят в свое оправдание поступки некоторых сподвижников при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершавших какие-либо виды поклонения, на которые до этого не было указаний в шариате, но которые впоследствии получили одобрение от пророка, мир ему и благословение Аллаха. Так, например, они приводят хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который рассказывал историю о том, как многобожники поймали Хубайба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, а затем казнили его. Перед смертью Хубайб попросил разрешения совершить молитву, о чем Абу Хурейра сказал, и Хубайб был первым, кто положил начало для каждого мусульманина совершение двух ракатов перед казнью. Передал Аль-Бухари. Они говорят, что до этого подобный поступок не совершал пророк, мир ему и благословение Аллаха, и не говорил об этом. Однако этому начало положил Хубайб, и, несмотря на это, Абу Хурейра назвал этот поступок законным для каждого мусульманина. Или же поступок Биляля, да будет доволен им Аллах, который после каждого совершения омовения делал молитву в два раката, и подобные этим случаи. Ответ на этот довод, по милости Аллаха, прост. Следует знать, что подобные поступки или слова сподвижников зависели от одобрения или порицания этого пророком, мир ему и благословение Аллаха. Эти их поступки были при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, и до завершения религии. И следует знать, что поступок Хубайба или Биляля стал узаконенным в исламе только после того, как это одобрил пророк, мир ему и благословение Аллаха. Ведь сунной, как мы ранее уже говорили об этом, является все то, что говорил, делал и повелевал делать посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а также молчаливое одобрение им того, что совершалось в его присутствии, и то, что совершалось в период неспосылания Корана и что не было запрещено. Имам Аль-Касталяни в Шарх Сахих Аль-Бухари об этом сказал: «Поистине поступок Хубайба стал правомочным по той причине, что он совершил его при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, который имел право утверждать шариат с веления Аллаха и который одобрил этот поступок Хубайба. Также и поступок Биляля одобрил пророк, мир ему и благословение Аллаха». Бурайда, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал за Билялем и спросил его: «О Биляль, в чем ты опередил меня в раю? Когда бы я не входил в рай, я слышал топот твоих ног». Биляль ответил: «О посланник Аллаха, когда бы я не произносил азан, я совершал 2 раката. И когда бы я не нарушал малого омовения, я сразу же совершал омовение, и я считал, что должен совершить ради Аллаха 2 раката». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «По этим 2 причинам». Передали Ахмад ат-Тирмизи. И если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одобрил поступок Хубайба, Биляля или еще кого-либо из сподвижников, то он, скажем, не одобрил поступок Усман ибн Мазуна, желавшего стать отшельником и не жениться, назвав это монашеством. Также не одобрил слова 3 сподвижников, один из которых сказал, что не будет спать по ночам, а будет выстаивать всю ночь в молитве. Другой сказал, что будет все время поститься, а третий сказал, что не женится, дабы это не отвлекало его от поклонения Аллаху. Когда же об этом узнал пророк, мир ему и благословение Аллаха, он сказал им: «Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его. Однако в некоторые дни я соблюдаю пост, а в другие не делаю этого. Я молюсь по ночам и сплю, а также заключаю браки с женщинами. А кто не желает следовать моей сунне, тот не имеет ко мне отношения». Передал Аль-Бухари. Поэтому мы видим, что какие-то слова и поступки сподвижников пророк, мир ему и благословение Аллаха, одобрял, а какие-то порицал и не принимал. И то, что он принял, мы также принимаем, а то, что он не принял, мы также не принимаем. Что же касается некоторых поступков или слов сподвижников, которые они совершали после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, то если другие сподвижники соглашались с этим, и никто из них этого не порицал, то подобное также имеет законную силу. Хафиз ибн Касир сказал: «Слова и дела людей сопоставляются со словами и делами пророка, мир ему и благословение Аллаха. И то, что совпадает с его словами и делами, принимается, а то, что не совпадает с ними, отвергается, кому бы они ни принадлежали». Что же касается некоторых иджтихадов в вопросах поклонения того или иного сподвижника, которые не приняли другие сподвижники, то они не имеют никакой силы. В качестве примера можно привести то, что рассказывал Анас, да будет доволен им Аллах. Однажды пошел град, и Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, будучи постящимся, начал есть его. Когда его спросили: «Ты ешь это, будучи постящимся?», он ответил: «Поистине это благодать». Передал Аль-Базар. Несмотря на то, что это является поступком сподвижника, община единогласно отвергла это. Имам Ибн Хазм сказал: «Из числа ошибок то, что Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, ел град во время поста и говорил: это и не еда, и не питье». Хафиз Ибн Раджаб в Шарх Иляль ат-Тирмизи упомянул это предание в числе тех, которые ученые единогласно отвергли, и которыми они не руководствовались в делах. Шейх Аль-Албани сказал: «Это сообщение из числа доказательств того, что хадис – мои сподвижники подобны звездам, и за кем бы из них вы ни последовали, вы на прямом пути», является ложным. Ведь если бы этот хадис был достоверным, то человек, который во время поста Рамадана ест град, следуя в этом Абу-Тальхе, не нарушал бы свой пост. А такое, я уверен, ни один мусульманин сегодня не скажет. Если поступки сподвижников, не получившие подтверждения от пророка, мир ему и благословение Аллаха, или единогласного мнения общины, не стали доводом на что-либо в религии, то каким образом может стать что-то в религии хорошим из слов или дел того, кто не имеет отношения к сподвижникам, являвшимися лучшими людьми в этой общине? Шестое. Слова некоторых имамов о наличии хорошего нововведения в исламе. Также приверженцы нововведений аргументируются некоторыми высказываниями имамов, которые при упоминании нововведения говорили о наличии хорошего нововведения. Из числа этих высказываний слова имама Аш-Шафии, который сказал: «Нововведение, бида, бывает двух видов – похвальное и порицаемое. То, что соответствует сунне, является похвальным, а что противоречит сунне – порицаемым», – привел Абу Нуайм. Также подобное сообщение от Аш-Шафии приводит в Манак ибн Аш-Шафии и имам Аль-Байхаки. Во-первых, прежде чем приписать этому великому имаму упоминание хорошего нововведения, необходимо удостовериться в достоверности этого сообщения. В иснаде этого сообщения, которое приводит Абу Нуайм, есть передатчик по имени Абдуллах ибн Мухаммад Аль-Аташи, а в версии, что приводит Аль-Байхаки, передатчик по имени Мухаммад ибн Муса Аль-Фадль. Оба этих передатчика являются неизвестными, маджхуль, о биографии которых имамы ничего не упоминали. А кто утверждает о том, что эти передатчики являются надежными, обязан привести слова имамов об этом. Во-вторых, слова ученых сами по себе не являются доводом в исламе, в чем нет никаких разногласий среди ученых. Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Не дозволено никому в спорном вопросе использовать в качестве довода чьи-либо слова. Поистине доводом является только текст, Коран и Сунна, единогласное мнение, алиджма и доказательства, извлекаемые из этого, а не слова некоторых ученых. Поистине слова ученых должны подкрепляться шариатским доказательством, тогда как шариатское доказательство не обязано подкрепляться их словами». В-третьих, достоверно передается от имама Аш-Шафии, что он говорил: «Если по любому вопросу обнаружится несоответствие сказанного мной с сообщением от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достоверность чего будет установлена, то я отказываюсь от сказанного мною, будь то при моей жизни или после моей смерти», — привели Абу Нуайм Аль-Харауи. В-четвертых, даже если допустить однозначную достоверность приведенных слов Аш-Шафии сторонниками хорошего нововведения, то нет для них в этом никакого довода. Ведь в его словах сказано: «Нововведение, бида, бывает двух видов – похвальное и порицаемое. То, что соответствует сунне, является похвальным, а что противоречит сунне – порицаемым», – привел Абу Нуайм. Нет никакого сомнения в том, что соответствующее сунне не может быть порицаемым, а нововведением он называет это в языковом значении, как это сделал Омар, сказавший: «Какое хорошее это нововведение». И если любая вещь в религии соответствует сунне и берет свое начало от нее, то она является похвальной, даже если кто-то и называет ее хорошим нововведением в языковом смысле. Однако все, что не соответствует сунне, Аш-Шафии в этих словах называет порицаемым нововведением. Хафиз ибн Раджаб сказал, поясняя значение этих слов имама Аш-Шафии: «Смысл слов Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, в том, о чем мы уже упоминали. В основе нововведения порицаемы, и то, что не имеет основы в шариате, является нововведением. Что же касается похвального нововведения, соответствующего сунне, то есть то, что имеет основу в сунне, то речь идет о нововведении в языковом значении, а не шариатском, поскольку у нее есть основа. Так в каком месте эти слова о Шафии являются доводом для них? Также в качестве аргумента они используют слова имама Али-Изза ибн Абдус-Саляма, который делил нововведения на хорошие, обязательные, порицаемые и запретные. Ответ на это деление Али-Изза такой же, как и ответ на выше приведенные слова имама Шафии. Он также имеет в виду под хорошим нововведением языковое значение этого слова, а также то, что именуется как «аль-масалих аль-мурсаля», то есть такие средства, которые необходимы для пользы, хоть и не имеют прямого указания в шариате. В пример можно привести такие вещи, как составление сборников хадисов, книг о передатчиках хадисов, записи тафсиров Корана и тому подобное. Чтобы понять это, достаточно привести слова самого Али-Изза, который, разъясняя виды обязательного нововведения, сказал: «Первое – занятие изучением грамматики, посредством которой понимаются слова Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Это является обязательным, поскольку сохранение шариата обязательно, и невозможно сохранить это, не изучая грамматику. А то, без чего нельзя достичь обязательного, также становится обязательным». Затем он также привел еще несколько примеров, как изучение редких слов в сунне, основ фикха, вопросы джарха и таадиля, передатчиков хадисов и тому подобное. Разве не ясно после этого, что именно называет имам Али-Изз хорошим или обязательным нововведением? Да и как же может быть иначе? Ведь имам Али-Изз сам был из числа тех, кто порицал то или иное нововведение в религии строжайшим образом. Так он говорил: «Если кто-то совершил благодеяние ради Аллаха и хочет, чтобы награда за это перешла кому-нибудь из живых или мертвых, то до них эта награда не дойдет, поскольку нет человеку ничего, кроме того, к чему он стремился». Сура «Звезда», аят 39. И если он совершает какое-нибудь деяние, одобряемое шариатом, намереваясь сделать это за умершего, то это не будет засчитано умершему, кроме того, что исключил из этого сам шариат, как милостыня, пост и хадж. Также он говорил: «Поистине шариат не установил приближение к Аллаху посредством отдельного земного поклона, у которого нет причины. У приближения есть свои причины, условия, периоды, столпы, без которых они недействительны. Так же, как к Аллаху не приближаются посредством стояния на горе Арафа, пребыванием в долине Муздалифа, бросанием камешков в столбы и обходом между холмами Сафа и Марва не во время хаджа, точно так же к нему не приближаются отдельным земным поклоном». Также он говорил: «Кто желает сунны, то пусть не добавляет к этому ничего, так как все благо в следовании за посланником, мир ему и благословение Аллаха». Также Али-Изз говорил: «Следование за саляфами лучше, чем внесение нововведения». По этой причине имам аш-Шатыби сделал оправдание Али-Иззу за это разделение нововведений, однако сделал опровержение его ученику Аль-Карафи, который делил нововведение в буквальном смысле. Имам аш-Шатыби сказал: «Это разделение является выдуманной вещью, на которое не указывает шариатский довод». Затем он разъяснил подробно эти деления и их виды, нашел оправдание имаму Али-Иззу за это деление и заключил: что же касается Аль-Карафи, то нет ему оправдания за то, что он передал это деление не в соответствии с тем, что подразумевал его шейх Али-Изз и что подразумевали люди, поскольку он пошел в этом делении нововведений в противоречие всем. И тем самым он противоречил единогласному мнению – иджма. Таким образом, те, кто желает утвердить в религии наличие хорошего нововведения, чтобы тем самым оправдать свои нововведения, ложным образом прикрываются словами имама Али-Изза и других ученых, понимая их слова не в соответствии с тем, что они подразумевали. А если и был кто-то из имамов, который в основе был из Ахлюссунна, и делил нововведение на хорошее и плохое в шариатском его значении, то это является ошибкой, и мы просим Аллаха простить его. Ведь не является условием того, чтобы быть ученым, не допускать ошибок ни в чем. Имам Аз-Захаби говорил: «Не является условием того, чтобы быть ученым, алим, не допускать ошибок». Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Многие муджтахиды из числа саляфов и последующих поколений говорили и делали то, что являлось нововведением. Они так поступали либо по причине слабых хадисов, которые они считали достоверными, либо по причине толкования аята не в соответствии с его смыслом, либо по причине какого-либо своего мнения, в отношении которого до них не дошел текст Корана и Сунны. И если человек боится по мере своих сил своего Господа, то он входит в число тех, о ком он сказал: «Господь наш, не взыщи с нас, если мы забыли или ошиблись». А в хадисе сказано, что Аллах ответил: «Я это уже сделал». Также Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Не является условием правдивого человека, чтобы все его слова были правильными и все его деяния соответствовали сунне, а иначе он был бы по положению как пророк». Седьмое. Хорошее намерение и желание блага. Также многие несведущие мусульмане оправдывают свои нововведения в обрядах поклонения тем, что они искренне желают блага. Именно подобным образом многие оправдывают выдуманный Ид Маулид, день рождения пророка, мир ему и благословение Аллаха. Они говорят: «А что плохого в праздновании этого дня? Ведь мы совершаем только благо, поминаем Аллаха, вспоминаем жизнеописание пророка, мир ему и благословение Аллаха, сира, устраиваем угощения, радуем и старых, и малых», и тому подобное. Ответ на подобные заявления был в главе: «Любое поклонение, не имеющее указания на него в шариате, будет отвергнуто». Необходимо понять, что искреннего намерения недостаточно для того, чтобы Аллах принял поклонение. Необходимо также, чтобы деяние имело основу в шариате. Всевышний Аллах сказал: «Скажи, не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? Это те, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают правильно». Сура Пещера, аяты 103-104. Имам Аль-Куртуби говорил: «В этом аяте доказательство на то, что среди людей есть такие, кто совершает деяния, считая себя искренним, однако его усилия являются тщетными». Хафиз ибн Касир говорил: «Этот аят является обобщенным и касается каждого, кто поклоняется Аллаху неустановленным способом, считая, что он поступает правильно и считая, что его деяния принимаются, тогда как на самом деле он ошибается и деяния его отвергаются». Есть важное шариатское правило, которое гласит: «Благое намерение не делает благим негодное деяние». Шейх ибн Аль-Кайим сказал: «Поистине за благие деяния воздается при наличии благого намерения. Однако хорошее намерение не делает ложь истиной, поскольку одного намерения недостаточно для того, чтобы деяние стало правильным. Необходимо также, чтобы к намерению было прибавлено шариатское условие». Вспомни, дорогой читатель, слова ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, обращенные тем, кто кружками сидел в мечети и поминал Аллаха, используя при этом камешки. Что он ответил им на их слова: «Клянемся Аллахом, о Абу Абдур-Рахман, мы не желали ничего, кроме блага». Он сказал им: «Но сколько таких, кто желает блага, но не обретает его?» Передали ад-Дарими от Табарани. А ведь это слова ибн Масуда, о котором посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я доволен для своей общины тем, чем доволен для нее ибн Уммабд, ибн Масуд». Передал Аль-Хаким. Вывод. «О мусульмане, к чему же заниматься тем, за что Аллах не даст награды, а более того, еще и подвергнет наказанию? Неужели мало в исламе узаконенных видов поклонения и приближения к Аллаху, что необходимо что-либо выдумывать для этого? Кто желает часто и помногу поминать Аллаха, то достаточно для него чтения Корана и аскаров в достоверной сунне. Кто желает совершать много дополнительных молитв, то для этого есть ночная молитва, Кияма Лейль, и молитва Уитр, молитва Духа, Сунан Рауатиб, совершаемые до и после обязательных молитв, которых вполне достаточно и которые целиком невозможно объять. Кто желает сделать садака, то двери садака открыты, и для этого не нужно это приурочивать к вымышленным праздникам, как маулид или поминкам и тому подобное. Таким образом, стало ясно, что нет в исламе никакого хорошего нововведения, если речь идет о вопросах религии. Если же что-то имеет основу в шариате, то это не является нововведением, даже если в языковом значении кто-то именовал это нововведением, поскольку постановление связано с сутью, а не с названием. А что касается тех, кто заявляет о наличии хорошего нововведения в исламе, открывая тем самым двери для разрушения сунны и истины, тот совершает большую ошибку и заявляет опасные вещи, поскольку из этого следует: первое, что это так называемое хорошее нововведение является желательной добавкой к религии Аллаха, которую он довел до конца. Второе, что Всевышний Аллах не довел до совершенства свою религию, так как ее начинают дополнять чем-либо, чего нет ни в Коране, ни в Сунне, ни в словах кого-либо из сподвижников. Третье, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники упустили совершение чего-то благого в религии, а этого быть не может, чтобы они оставили благие дела, зная о них. Если же они не знали об этих видах поклонения и приближения к Аллаху, а кто-то другой знает, то либо он более ведом прямым путем, чем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники, либо же он открыл дверь заблуждения. Четвертое, что вносящие в религию так называемое хорошее нововведение сделали то, что не сделал пророк, мир ему и благословение Аллаха, и тем самым улучшили религию и поклонение. Да упасет Всевышний Аллах от подобных заявлений. И даже если допустить, что в исламе есть так называемое хорошее нововведение, бида хасана, то каковы его границы, и кто решает, что имеет отношение к хорошему нововведению, а что к запретному? Разве кто-либо из заблудших течений совершает свое нововведение, считая его плохим? Конечно же нет, ибо каждый приверженец нововведений считает свое нововведение хорошим и даже путем приближения к Аллаху, а иначе не совершал бы его. Шейхуль-Ислам ибн Таймия говорил: следует сказать, что люди не вносили бы в религию что-либо, если бы не считали это хорошим, а если бы они считали это плохим, то не вносили бы этого. Также следует оставлять такие термины, как «хорошее нововведение», поскольку оно порождает неясность и открывает двери для заблуждения. В терминологиях шариата нет проблем лишь в том случае, когда за тем или иным термином не следует ничего плохого. Шейхуль-Ислам ибн Таймия говорил: «Из числа серьезнейших причин заблуждения в понимании слов Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, это применение человеком выдуманной терминологии. И ты можешь увидеть, как он пытается истолковать слова Аллаха, опираясь на какой-то термин». Шейх ибн Аль-Кайм сказал: «В терминологиях нет проблем только тогда, когда они не влекут за собой вреда». А что касается термина «хорошее нововведение», то в наличии вреда от него нет никаких сомнений. С дозволения Всевышнего продолжение следует. Подготовлено редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com.